Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальперович.
А я Алексей Горбачев. В этом выпуске мы расскажем вам о событиях 653-го дня войны и главных новостях пятницы 8 декабря.
Россия продолжает атаки под Авдеевкой, не считаясь с колоссальными потерями.
Белый дом готов на уступки Конгрессу США ради соглашения о военной помощи Украине и Израилю, передает Рейтер.
Германия предоставила новый пакет военной помощи Украине.
Спецслужбы России могли располагать видео из 1000 камер наблюдения по всей Украине. Расследование «Радио Свобода». Начнем, как всегда, с военной сводки. В четверг российские войска в основном полагались на авиационные удары, при этом применяя небольшие ударные группы в направлении Авдеевки. Я напомню, что с середины октября российские силы ведут наступательные бои в районе Авдеевки, которая находится в 20 километрах от Донецка. Как передает Рейтер со ссылкой на данные ВСУ, российские потери на Южном театре боевых действий резко возросли, как среди солдат, так и в технике.
Надо сказать, что на Авдеевском направлении вооруженные силы Украины отразили, как они сообщают, 32 атаки российских сил в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Тоненького, Первомайского, Донецкой области. И вооруженные силы Украины сообщают, что российская армия атаковала при поддержке авиации, но безуспешно пыталась прорвать оборону войск Украины, пока ей этого не удается. И действительно, мы в ранних наших подкастах сообщали, что Авдеевку все в России рассматривают как какую-то чуть ли не Сталинградскую битву новую или Курскую битву. Это идет и по каналам пропаганды, что взять Авдеевку нужно обязательно. Также самые разные источники сообщали, что Россия хочет взять Авдеевку к выборам президента России Владимира Путина и выдать это за выдающийся военный успех. С другой стороны, взятие Авдеевки действительно поможет контролировать достаточно серьезный район для российских войск. Именно поэтому украинские силы также ее обороняют.
Как ты, Данила, верно заметил, Авдеевка стала символом украинского сопротивления. Другой символ сопротивления Украины – это остров Змеиный. И вот как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Минобороны Британии, Россия регулярно обстреливает остров Змеиный. Вероятно, таким образом хочет продемонстрировать, что она способна атаковать в акватории Черного моря. При этом в результате обе стороны продолжают нести регулярные потери боевых самолетов. В целом, при этом противовоздушная оборона продолжает серьезно ограничивать эффективность тактических воздушных операций. Но я напомню, что ранее украинские СМИ сообщили об уничтожении в районе острова Змеиный российского бомбардировщика Су-24М, который пытался нанести ракетно-бомбовый удар по югу Одесской области. В результате агрессии России против Украины ежедневно гибнут люди. Сегодня в Новогродовке Донецкой области завершили поиски погибших в результате ракетного удара со стороны России, о котором мы рассказывали неоднократно в наших прошлых подкастах. Криминалисты, как передает МВД Украины, идентифицировали тела всех членов семьи, найденных под завалами уничтоженного многоквартирного дома. По последним данным, в результате этой российской атаки погибли 5 человек. Кроме того, как передает BBC, Россия вновь впервые за 79 дней атаковала Украину крылатыми ракетами с бортов стратегической авиации. 19 ракет были выпущены по Днепропетровской и Киевской областям. Вот как заявил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов, в ночь на пятницу российские военные нанесли 6 ракетных ударов по Харькову, предположительно из комплекса С-300. В результате этой ночной атаки на Украину также есть погибшие.
Между тем, преступления России в Украине совершаются не только с борта боевых самолетов, но и, как мы знаем, одно из главных преступлений, за которое, собственно, был выписан ордер на арест Владимира Путина и его так называемые уполномоченные по правам детей Марии Львовой и Беловой, это депортация детей. Сегодня прошла международная конференция коалиции государств по вопросам возвращения депортированных украинских детей, и там выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал участников этой конференции к реализации эффективных действий для возвращения украинских детей. Он сказал, что насильственная депортация России детей, цитирую, «одно из самых циничных преступлений войны и организованная работа государственной системы России. Это четкая геноцидная политика России». Я процитирую еще Зеленского. «Детей не просто вывозят с оккупированной территории Украины. Россия сознательно пытается уничтожить любые связи с Украиной, с их родными и близкими. Их учат вранью об Украине, о войне. Их отдают на незаконное усыновление, даже тогда, когда они сами говорят, что у них есть близкие и родные тут, в Украине». Ну, мы знаем эти случаи. Действительно, во-первых, даже высокопоставленные российские чиновники усыновляли детей, депортированных из Украины. Есть сведения, что Сергей Миронов, лидер одной из российских партий и бывший председатель Совета Федерации России, усыновил одного депортированного ребенка. В общем, понятно, что это действительно целенаправленная политика, о чем и говорит Владимир Зеленский.
Сегодня вышло очень важное расследование, которое провели наши коллеги с Радио Свобода. Как выяснили журналисты, власти России и российские спецслужбы могли годами получать видео с камер наблюдения в Украине. Несмотря на войну и захват России и украинских территорий в 2014 и 2022 годах, все это время в Украине устанавливались и функционировали тысячи камер видеонаблюдения, которые работают на российском программном обеспечении «Трассир». В Украине их закупали как государственные предприятия, так и частные компании, в том числе для установки на объектах критической инфраструктуры, например, на атомных электростанциях. Массово покупали их и рядовые украинцы для своих домов. При этом специалисты в сфере технологий видеонаблюдения сообщили редакции проекта «Схемы», это проект «Радио Свобода», что камеры под брендом «Трассир» и одновременно вшитый в них софт могут отправлять информацию с них на российские серверы. И вот когда наши коллеги провели эксперимент вместе со специалистами из лаборатории компьютерной криминалистики и лаборатории цифровой безопасности, выяснилось, что камера, которая была использована в эксперименте, несмотря на то, что камера изготовлена в Китае, все ее программное обеспечение имеет полное российское происхождение. Эксперимент показал, что видео с этих камер, прежде чем поступить на телефон или компьютер потребителя, попадает на серверы, которые находятся в Москве и принадлежат компаниям, имеющим связи с ФСБ России. При этом система видеонаблюдения позволяет распознавать лица, автомобильные знаки и фиксировать движение лиц и транспорта.
Действительно, и техническое, и специальное проникновение российских спецслужб в Украину – это то, что довольно внимательно изучалось начиная с 2014 года, но уж точно начиная с 2022 года полностью. Оказалось, что это проникновение было очень глубоким. Мы знаем, как людей в службе безопасности Украины преследовали за связи с Россией и так далее. В общем, очевидно, что Украину нужно выводить на какой-то новый технический уровень, чтобы она противостояла России. Очень много уже говорят о кибервойне России и Украины и о помощи Запада Украине в отражении кибератак России. Сейчас речь идет о том, чтобы помогать Украине обрести такое состояние, такое положение, чтобы она могла вести переговоры с Россией в конце следующего года на выгодных для нее условиях. Об этом накануне сказал первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер, который выступал на Аспенском форуме по безопасности. Вот его цитата. «Мы хотим поставить Украину к концу следующего года в такое положение, чтобы России пришлось принимать решение о том, садиться ли за стол переговоров с приемлемыми для Украины условиями или же столкнуться с более сильной Украиной. По словам Файнера, Украина также будет способна начать новое наступление, поскольку станет опираться на более мощную промышленную базу США и Европы. Те, в свою очередь, будут наращивать мощность своего военно-промышленного комплекса. Мы уже знаем о решениях в Европе о производстве дополнительных вооружений с учетом нужд Украины. То же самое происходит в Соединенных Штатах. Ну и Файнер сказал, что США работают над развитием украинской оборонной промышленности, собственно, чтобы сама Украина могла производить нужные ей вооружения, в том числе и современные. Конечно же, власти США пытаются добиться от законодателей, чтобы и пакеты помощи Украине одобрялись как можно скорее, потому что сейчас с этим есть проблемы.
Сегодня, Данила, стало известно, что Белый дом готов пойти на уступки Конгрессу США ради соглашения о военной помощи помощи Украине, а также Израилю. В связи с этим администрация Джо Байдена готова рассмотреть возможность введения новых ограничений для соискателей убежища в США и упрощения процедуры депортации нелегальных мигрантов. На этом, я напомню, настаивают республиканцы. Ну, собственно, на решение этого вопроса осталось всего неделя. Затем законодатели уйдут на рождественские каникулы. И вот сейчас практически каждый день у Конгресса США проходят акции украинской диаспоры, которые посвящены необходимости продолжения военной помощи Украине. Активисты критикуют республиканцев за блокирование пакета помощи и подчеркивают, что на самом деле военная помощь Украине отвечает интересам национальной безопасности США, и нельзя уравнивать ее с ситуацией, которая сейчас наблюдается на южной границе. Как заявила в интервью «Голосу Америки» организатор акции Кэтрин Педерсон, Россия вторгается в одну страну за другой, совершает массовые убийства и нарушает соглашение за соглашением. И Россия не остановится, пока американцы не проведут красную черту, четко показав позицию США о поддержке Украины.
Надо сказать, что среди республиканцев есть много, конечно, конгрессменов и сенаторов, которые тоже так считают. В частности, на этой неделе я говорил с председателем Хельсинской комиссии США, конгрессменом-республиканцем Джо Уилсоном, который возглавляет вот этот орган власти Соединенных Штатов, представляющий Америку в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. И Джо Уилсон сказал, что, я цитирую его, «военный преступник Путин не остановится на Украине. Мы знаем о его угрозах Молдове и Грузии, мы знаем о 4000 солдат России в Армении, мы знаем о тем угрозам, которым подвергаются страны Балтии». Ну и он сказал, что действительно помощь должна быть одобрена как можно скорее, конечно же, оговорившись, что администрация, которая не республиканская, а демократическая, должна что-то сделать и на границах. Кроме этого, я должен сказать, что на этой неделе в Конгрессе США прошли слушания по закону РЕПО, так называемому, то есть это законопроект, который должен способствовать аресту российских активов в Соединенных Штатах и передаче этих активов Украине. Там присутствовал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, с которым мы поговорили, и он очень надеется, как он сказал, на лидерство США в вопросе передачи активов. Я напомню, что Канада этим летом уже приняла законопроект, который позволяет изымать российские активы и передавать их на помощь Украине. Пока же демократические страны сошлись на том, что можно использовать доходы от замороженных активов Украины, но все еще спорят об изъятии самих активов, которых насчитывается в Европе и США примерно 280 миллиардов долларов. Самый большой кусок этих активов находится в Европе, это более 200 миллиардов евро. И, в общем, понятно, что эти споры еще продолжатся. В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен сказал сегодня на пресс-конференции, что партнеры Соединенных Штатов твердо намерены продолжать оказывать помощь Украине. Я напомню, что на этой неделе в Вашингтоне был министр иностранных дел и бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Они полностью сошлись с Блинкеном в оценках происходящего. Кэмерон также дал короткое интервью «Голосу Америки», где он сказал, что надо помогать Украине чем быстрее, тем лучше, и что США в этом смысле должны, что называется, показывать пример. Ну и Блинкен призвал Конгресс быстрее выделить те самые средства, о которых мы сейчас говорим. В то же время некоторые западные страны, причем и члены Евросоюза, и члены НАТО, противодействуют помощи Украине напрямую. Мы знаем, что это делает Венгрия в лице ее премьер-министра Виктора Орбана. И он только что дал интервью французскому изданию «Point», где сказал, что выступает против начала переговоров с ЕС о членстве Украины в блоке. Он привел массу разных доводов, которые ему кажутся серьезными против этого членства. Он сказал, что Украина – это одна из самых коррумпированных стран в мире. Это при том, что сама Украина и Евросоюз сейчас говорят о прогрессе в преодолении сложностей с коррупцией. Орбан это фактически отрицает. Также он сказал, что отчет Еврокомиссии о том, что 4 из 7 предварительных условий для вступления в Евросоюз выполнены Киевом, является ложью. Ну и, в общем, он говорит, что Венгрия лучше знает Украину, потому что является ее соседом. Сказал, что вступление Украины в ЕС увеличило бы нагрузку на бюджет Евросоюза, в том числе и из-за сельского хозяйства Украины. И мы знаем, что действительно Европа часто противодействует украинскому экспорту сельхозпродукции. В общем, Орбан себя чувствует достаточно уверенно в том, чтобы блокировать присоединение Украины к ЕС, несмотря на все усилия других стран. Ну и также надо сказать, что некоторые другие страны поступают довольно странно, в частности, те, от которых этого не ожидаешь. Только что буквально Верховный суд Финляндии не разрешил экстрадировать в Украину бывшего командира так называемой диверсионной штурмовой группы «Русич». Его зовут Ян Петровский, он взял себе псевдоним Боислав Торден. Ну и он известен, про это очень много есть расследований, тем, что его формирование, по сути, это неонацистское российское формирование, совершало преступления, военные преступления против человечности в Украине с 2014 года. Этот человек позировал на фоне трупов, есть съемки того, как он пытает, а потом убивает людей, он хвастался этим на запись. В общем, про то, что делал Ян Петровский в Украине, известно очень подробно. Как и про саму группировку «Русич», но и вот Верховный суд Финляндии решил отказать в выдаче его в Украину и, видимо, отпустил его и, может быть, даже отпустит в Россию после того, как сделан был вывод о том, что условия содержания в украинских тюрьмах не соответствуют европейским стандартам. Мне, я думаю, очень многим людям это решение кажется как минимум странным при всей доказанности того, насколько серьезным преступником является этот человек. Но, соответственно, вот такое решение было Верховным судом Финляндии принято.
Продолжая европейскую тему, спустя почти 2 года после полномасштабного вторжения России в Украину, европейские страны продолжают импортировать российский сжиженный газ в рекордных объемах. Об этом говорится в отчете Центра исследований энергетики и чистого воздуха и коалиции Business for Ukraine, который цитирует «Украинская правда». По данным отчета, Евросоюз остается пунктом назначения для 50% российского экспорта сжиженного газа. Таким образом, Россия ежемесячно получает порядка 1 миллиард евро. Кроме того, с декабря 2022 года по октябрь 2023 года в Россию поступило более 8 миллиардов евро от Евросоюза. Покупателями российского газа являются около десятка европейских стран, при этом ключевыми импортерами отчет называет Бельгию, Испанию и Францию, на которые вместе приходится 88% российского импорта газа в Евросоюз за последние 10 месяцев. Ну а как отмечает Deutsche Welle, Евросоюз также подготовил законопроект, который позволит его членам самостоятельно блокировать импорт газа из России. Об этом сообщает издание Financial Times. Ну и согласно законопроекту, любая страна Евросоюза сможет частично или там, где это оправдано, полностью ограничить доступ к компаниям из России и Беларуси к своим газопроводам и терминалам сжиженного газа. Ну, собственно, это даст возможность европейским энергетическим компаниям расторгать контракты с поставщиками газа из России без выплаты значительных компенсаций. И стоит добавить, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину Евросоюз существенно снизил свою зависимость от российских энергоносителей, ну а к 2027 году Евросоюз планирует полностью отказаться от поставок ископаемого топлива из России.
Мы помним, что Германия была очень сильно связана с Россией именно в газовой сфере. Сейчас Германия – это один из основных поставщиков вооружений Украине. В общем, очень много произошло изменений в германской внешней политике. Вот только что буквально объявлено о новом пакете военной помощи Украине из Германии. В него вошли 10 разведывательных дронов «Вектор» с запасными частями, более 1750 снарядов 155 миллиметров. Ну и надо сказать, что как минимум одна разведывательная система «Луна-НГ» вошла в этот пакет, а это довольно серьезная система разведки с воздуха. Это тоже, в общем-то, дроны, но такие улучшенные и хорошо развитые, ее делает Rheinmetall. И это позволит украинской армии наблюдать за тем, что происходит с воздуха, еще лучше. Там еще есть в этом пакете грузовики, аптечки, медицинские материалы, гранатометы и так далее. В общем, все это, конечно же, понадобится украинским защитникам.
Перейдем к новостям о репрессиях в России и нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что». Сегодня стало известно, что в России объявили в розыск Машу Гессен. Это известная журналистка, автор книги о Путине «Человек без лица». По какой статье МВД России объявила в розыск Гессен, не уточняется. Но вот, как сообщал в ноябре телеканал «Дождь», на Гессен ранее завели дело о так называемых военных фейках. По данным телеканала, поводом для уголовного преследования стало интервью Гессен журналисту Юрию Дудю и их разговор о военных преступлениях в Буче. Это интервью можно посмотреть на YouTube-канале Дудя.
Тем же, кто уже осужден за так называемые военные фейки, дискредитацию армии и так далее, вот все вот эти придуманные поводы для осуждения людей в России на огромные сроки, в заключении становится сильно хуже. В частности, это касается муниципального депутата Алексея Горина. Его адвокаты сообщают о том, что он находится в очень плохом состоянии здоровья, у него бронхит в активной стадии, у него температура, постоянный озноб, он даже не может сидеть на стуле и говорить. В общем, совершенно очевидно, что российская тюремная система создает пыточные условия для заключенных, для того, чтобы фактически как минимум наносить серьезный ущерб их здоровью. И это же касается Алексея Навального, про которого последние новости очень серьезные. Его пресс-секретарь Кира Ярмаш рассказала о том, что к нему не могут попасть адвокаты. Уже 3 дня не показывают Навального вообще. В частности, например, его не вывели сегодня на суд по видеосвязи. Сотрудники колонии, где он отбывает наказание, при этом говорят, что у них все еще авария и нет света. И также стало известно, что на прошлой неделе Навальному стало плохо в камере. Там, правда, ему оказали какую-то медицинскую помощь, но мы знаем, что его постоянно держат в карцере, почти безвылазно, что называется. После одного срока в штрафном изоляторе он получает следующий, а это страшное помещение, очень тесное, без вентиляции. И, собственно, очевидно, что с едой там тоже совсем никак, потому что то, что с ним произошло, было похоже на голодный обморок. Понятно, что вот это пыточные условия содержания, и Россия, собственно, не собирается от них отказываться. Ну и похоже, что все эти издевательства над Навальным происходят как такой некий подарок Владимиру Путину к его выдвижению на 5-й президентский срок. Уже все открыто говорят, что в следующем году пройдут выборы Путина, а не просто выборы. Ну и сегодня Владимир Путин сказал, что да, согласен, там нужно России это и так далее. В общем, не устал раб на галерах, как он раньше себя называл. Естественно, вся его свита поддержала это. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что с Владимиром Владимировичем Путиным проделала Россия колоссальный путь к независимости. Ну и так далее. В общем, Путин продолжает себя чувствовать более или менее нормально, потому что только что по интернет-каналам разошлись видео с его встречи с руководством Саудовской Аравии, где он лихо пожимает руку наследному принцу, они там улыбаются, шутят и так далее, и этот человек совершенно не чувствует себя в изоляции. Но я напомню, что Совет Европы совсем недавно, точнее, парламентская ассамблея Совета Европы совсем недавно приняла резолюцию о том, в которой призвала государства-члены Совета Европы, а это огромная организация, не признавать Владимира Путина в качестве легитимного правителя России, если он будет переизбран на новый срок.
Действительно, новость о выдвижении Путина прямо свидетельствует о том, что репрессии в России будут продолжаться. Российский режим знает много способов издевательства над политзаключенными. Вот сегодня стало известно, что политика Илью Яшина, осужденного на 8,5 лет колонии по делу о так называемых фейках про российскую армию, перевели на строгие условия содержания. Об этом соратником Яшина, как передает «Медуза», рассказал его адвокат Михаил Бирюков. На строгие условия содержания Яшина перевели сразу после освобождения из ШИЗО. Это означает, что Яшин будет изолирован от основной массы заключенных, содержаться с 4 злостными нарушителями режима. Также Яшина ограничили в праве звонить родным, сократили число его свиданий, передач и так далее. В общем, хорошего мало. При этом, как сообщил адвокат политика, Яшин держится бодро, а администрация колонии отменила приказ о назначении политика в лагерный стройотряд. Я напомню, что Яшин ранее отказался работать в СИЗО, заявив, что он не будет строить тюрьмы и бараки в стране, где каждый день растет число политзаключенных.
На этих новостях о российском сопротивлении агрессии Москвы против Украины мы заканчиваем сегодняшний наш выпуск подкаста «Украина. Самое важное». И заканчивается этим неделя наших подкастов. Продолжим мы на следующей неделе. Этот выпуск подготовили для вас Алексей Горбачев и Данила Гальперович. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст на платформах Apple и Google. Слушайте на канале «Эхо» его. Можно еще напрямую с сайта «Голоса Америки». Большое вам спасибо за внимание.
До встречи в понедельник.